Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с поэтом Юрием Кублановским.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Некто, подойдя, сказал Христу Спасителю: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Действительно, вот крайне серьезный вопрос. Можно сказать, когда человек начинает задаваться такого рода вопросами, к примеру, о смысле жизни, о вечности, о бессмертии, он уже начинает двигаться ко спасению. Потому что если искренне ищущий смысла жизни не будет лукавить, то этот поиск рано или поздно приведет его ко Христу. Как и этот юноша искренне обращается ко Христу, хотя еще и не имеет полноты веры, поскольку называет Христа благим учителем, а не Господом. На это некоторое несовершенство веры и указывает сам Господь, говоря, что для достижения жизни вечной необходимо соблюдать заповеди. «Не убивай, — говорит Господь, — не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Собственно, все, что здесь говорит Господь, не может быть новостью ни для этого юноши, ни для всего Израиля. Эти заповеди были даны еще в Ветхом Завете, в законе Моисееву. Впрочем, действительно, этот юноша достаточно уверенно, если не сказать самоуверенно, говорит, что все это он и так сохранил от своей юности, то есть это ему и так свойственно, чего же более. Он хорош, он нравственен, он вполне в праведной жизни. И словно самое лучшее в Ветхом Завете обращается здесь ко Христу и свидетельствует о своей самодостаточности, и недоумевает, неужели этого недостаточно для вхождения в Царство Небесное, или, по крайней мере, неужели земного преуспеяния Израиля было недостаточно, чтобы Христос воцарился как Мессия и земной царь, с божественной справедливостью и царским достоинством, здесь и сейчас, чего уже не одно столетие ожидал Израиль? Господь отвечает этому юноше следующее: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Но этот ответ оказывается, по крайней мере, на тот момент неприемлемым. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Также в определенном смысле и большая часть современных евангельской истории израильтян слушали Христа, дивились его чудесам, гадали о нем как о Мессии, ожидали его земного воцарения. Но согласиться с тем, что царство истинного Мессии не от мира сего, и таким образом расстаться не только с земными богатствами, но и с собственным самомнением, не могут и не принимают Спасителя, фактически отрекаются от Него. Иисус же сказал ученикам Своим: «Истинно, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. И еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие». Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, воззрев, сказал им: «Человекам это невозможно, Богу же все возможно». И здесь дело не только в земном богатстве. Вообще трудно человеку, чем-либо богатому, дарованиями и талантами, например, излишним национальным самомнением, трудно богатому сознанием собственной праведности, духовной самодостаточности, потому что все это надмевает, и когда человек ощущает себя, что называется, хозяином жизни, то тогда Спаситель ему не нужен, и в таком случае недостижимое Царство Небесное, которое войти можно только с Божией помощью, осознав на деле недостаточность для этого одних человеческих сил. Трудным вхождение человека в жизнь вечную является именно из-за греха, из-за человеческой гордыни, а не потому, что Бог, подобно компьютерной игре, создал для человека как можно больше препятствий, чтобы тот успешно их преодолевал. Напротив, святые отцы свидетельствуют, что Господь по своей божественной любви к человеку все делает ради нашего спасения, так же, как и для исцеления нашей человеческой природы, не становился Он перед Голгофой и восходит на крест. В христианской истории есть примеры, когда тот или иной человек, словно пораженный в самое сердце, явленный ему любовью Божией, действительно раздавал свое имение, оставлял близких, уходил в монастырь или же в пустыню, или шел странствовать, становился юродивым. Но это есть исключительные примеры святости. Тогда же, как в каждодневной жизни, Господь не требует от нас такой всецелой жертвенности. Однако, по слову самого же Господа, верный в малом и во многом верен. Способность к большему вызревает, складывается из малых дел, малых, но также христианских. Не научившись жертвовать от чем-то малым, не научаясь терпению, прощению, отзывчивости на чужую боль, как мы сможем устоять при более серьезных испытаниях, если таковые постигнут нас? Для этого богатого юноши таким непосильным испытанием явились слова Христа о том, что ради Царства Небесного он должен раздать все свое имение, и он отошел от Спасителя с печалью. Видимая праведность этого юноши в некотором смысле послужила в тот момент своего рода препятствием для общения со Христом. Вероятно, что наряду с земным богатством этот человек ощущал себя слишком самодостаточным, чтобы в одночасье столь кардинальным образом изменить свою жизнь. И такого рода мотивы в целом неудивительны для всего человечества, уже не первый век старающегося в суетном развитии человеческой цивилизации, прежде всего утвердить собственную самодостаточность, свои так называемые права человека, а Бога и возможность жить по вере вытеснить на периферию общечеловеческой деятельности, объявив веру исключительно частным делом, своего рода хобби. Однако истинный христианский опыт никогда не согласится с этим, потому что Христос не может быть только неким хобби или только частным опытом посещения литургии по воскресным дням. Христос смиренно стучит в сердце каждого человека. Пусть даже почти весь мир, подобно богатому юноше, проходит мимо. И кто услышит этот зов Божий и не испугается в сердце своем, пусть для этого и придется пожертвовать чем-то из уже привычного в этом тленном мире, тот уже не отойдет от Христа, Спасителя, с печалью.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Наступает, и за окном в тиши ветер перебирает листья, что клавиши, астры перестоявшие, вонька уже в воде, сны мои. мои явы уставшие, только не знаю где. С миром во мне общение, это как есть с ножа, прежде приращение нового муфляжа. Я ж не лукавец, прочь, раны из-под тишка, из-под валь землю роющий. Для своего кружка. То есть люблю немного, однако же горячо, аскер твое пологое, слабеющее плечо. Слово, которым молятся оптинские отцы, чтобы у нас в глаголице не было грязноцы. Незачем долгожителям быть, накопляя класть, важно не быть просителем и ничего не ждать. Незачем долгожителям быть, накопляя класть, важно не быть просителем и ничего не ждать. Некогда наступает, и за окном в тиши ветер перебирает листья, что клавиш. Небо быть наступает, и за окном в тиши ветер перебирает листья, что клавиш.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ведущий поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Юрий Кублановский. Поэт, член Патриаршего совета по культуре, лауреат премии правительства России 2012 года, а также многих других престижных литературных премий. Добрый день, Юрий Михайлович.
Добрый день.
Прозвучала песня «На возврате дыхания», песня на стихи нашего сегодняшнего гостя, песня в исполнении замечательного, барда Бориса Лазарева. «Непогодь наступает». Есть такая строчка в этой песне. «Непогодь наступает». Юрий Михайлович, когда вы эту строчку писали, во-первых, как давно написано стихотворение, текст вот этой песни, и нет у вас представления, что не «непогодь наступает», а вообще нас обступают со всех сторон, обступают какие-то темные силы, тяжелые силы, и жить с каждым днем все тяжелее и тяжелее?
Вы знаете, иногда бывает такое чувство. Но мне, прожившему до 35 лет при советском режиме, потом 10 лет на чужбине, в эмиграции, потом в лихие 90-е годы, самые, быть может, для меня тяжелые, сейчас не самое худшее время. Мне ведь уже 66 лет. Я сосредоточен на каких-то своих, простите за пафосное слово, экзистенциальных проблемах. Пишу стихи, много путешествую. Я считаю, что в нынешних обстоятельствах в России можно человеку жить достойно.
Скажите, поэзия вас поддерживает, вам помогает? У вас книжки не только издаются, но и переиздаются. Помните, как Саша Щуплов, покойный, говорил, что поэт начинается не тогда, когда он издается, а когда он начинает переиздаваться. Ну, это, конечно, шутка такая была литературная. Тем не менее, многие ваши стихотворения уже включаются и в самые престижные антологии представительные. И вот вышла эта книга «Чтение в непогоду», издательство «Русский путь». Его сборник этот выпустила в 2012 году.
Да, это моя такая итоговая во многом книга к 65-летию моему выпущена.
Но поэзия для вас остается таким основным делом? Писать продолжаете? И вот, на ваш взгляд, все-таки развивая эту тему, где сегодня находится русский поэт? У нас же все время нас пытаются куда-то задвинуть вообще. Литература, в принципе, серьезная, хорошая литература усыхает, как шагреневая кожа. И тиражи снизились, и сборники выходят тиражами, которыми издавались книги в начале 20 века. Толстые литературные журналы тоже выходят совершенно смешными
тиражами. Ну, такими же тиражами издавались сборники и в пушкинскую эпоху.
Да, вот это вас как-то не пугает, вся эта ситуация? Вообще, где сегодня поэты и где сегодня поэзия?
То, о чем вы говорите, это не специфический русский культурный процесс, он общемировой. Технотронная цивилизация вымывает из культуры, из сознания традиционного вдумчивого читателя, лирику проникновенную, все то, что я бы так назвал культурным аристократизмом. Исчезла живопись, исчезла краска, в общем-то. А теперь уходит и поэтическое слово. Конечно, это горько, конечно, страшновато. Правда, еще Евгений Боротынский в конце 30-х годов 19-го столетия написал пророческое стихотворение «Последний поэт». Так он себя чувствовал перед наступающим, очевидно, нигилизмом шестидесятничества. Я, конечно, сейчас считаю, что у современного настоящего поэта гораздо больше, чем во времена Боротынского, аргументов считать себя последним поэтом. Но об этом лучше не думать. Тот же Боротынский, кстати, писал: «Но как нашел я друга в поколении, читателя найду в потомстве я». Он адресовался к потомству при этом. Сейчас современный поэт лишен и такой счастливой возможности адресоваться к потомству, ибо, скорее всего, во времена нашего потомства поэзии широкой, русской, какую мы любим и знаем, уже не будет. Технотронная цивилизация, компьютерная сетевая культура вымывают, повторяю, из сознания и сердца традицию.
Хотя есть поэтические сайты с огромным количеством авторов. Скажем, сайт «Стихи.ру», где порядка 300 тысяч человек зарегистрировано.
Ну, это аномалия, это понимаете.
Обнадеживает?
Это аномалия просто, да. Не только не обнадеживает, а скорее настораживает. Молодой человек в 24, в 25, 27 лет не успел написать стихотворение, уже выкладывает его в сеть, и вокруг него начинаются разговоры. Надо гений свой воспитывать в тиши, 10 раз подумать, что ты хочешь написать, в принципе, как вылепить свое творчество, чему оно отдано, чему посвящено, как ты относишься к тому, что происходит в мире, в своем отечестве, а не просто лелякать ежедневно. И эти сетевые однодневки, мотыльки, они только замутняют культурно-литературный серьезный процесс, а никак ему не споспешествует.
Ну, вы важную тему поднимаете, потому что все-таки доступ, при всей моей нелюбви к цензуре, к ограничениям, к редакторскому ситу, все равно, когда вот поэт имеет возможность, там, деньги заплатил, пошел, выпустил книжку, и некоторые там в 16, 17, 20 лет выпускают уже объемистые книжки, это не очень правильно, потому что уровень этой всей продукции часто, ну, не соответствует никаким требованиям элементарным. И это не то, что уровень Цветаевой, который там выпустил первый сборник очень и очень рано, но уровень совершенно другой. Все-таки должны быть какие-то ограничители, а сегодня их нет. Есть ли у вас стихотворение, где вы выражаете свое поэтическое кредо и говорите о месте поэта в мире? Может быть, что-то могли прочесть на эту тему?
Нет, вы знаете, это у меня огоньками эта тема разбросана по всему моему творчеству. Я воспринимаю поэзию по-боротынски. Как он говорил, поэзия есть задание, которое следует выполнить как можно лучше. Чье это задание? Задание, разумеется, не конъюнктуры, не общества, не цензуры, не власти. Это задание свыше. Поэт понимает свой дар как дар, отпущенный ему свыше, и старается соответствовать этому дару, старается и жизнь свою выстраивать так, чтобы никогда не предавать слова. На страшном суде слова не с чем оправдаться, говорила Марина Цветаева, и была права. Это утешает и меня, и это придает мне сил для существования.
Юрий Михайлович, один из ваших последних сборников называется «Перекличка». С кем эта перекличка? С вечностью, с Господом Богом или с другими великими представителями русской мировой литературы? И просьба прочитать, может быть, 2-3 стихотворения.
Я прочитаю одно стихотворение из этого сборничка. Но эта перекличка мысленно с теми поэтами-самоиздатчиками, с которыми когда-то выходили мы на самоиздатовское подпольное служение русской культуре, не стараясь ни угодить цензуре, не соответствовать требованиям советской власти. Нас остается все меньше и меньше. И вот с ними эта перекличка и есть. Этот сборничек у меня вышел вторым изданием в издательстве «Время». Вот одно из стихотворений, написанных 3 года назад. «Кто не гнул хребта под серпом и молотом, тот живет на старости водянистой, не стыдясь рубашки с потертым воротом, лишь была бы чистой. А сегодня в гавани с полуржавыми, но еще надежными катерами, окаймленной камнем с сухими травами, пригибаемыми ветрами, я расслышал в шепоте волн послание от живущей в море открытом птицы про посеребренное мироздание и его естественные границы, чтоб уйти за них, непотребно снадобье перед сном накладывать на болячки, а тем более уж не надобны для колючей проволоки кусачки».
Замечательно. Юрий Михайлович, вы в свое время входили в такое объединение независимое, литературное, литературная молодежь туда входила, я имею в виду СМОК.
Смелость, мысль, образ, глубина.
Да. Но все-таки, на ваш взгляд, вот то, что было, худо-бедно существовало в советское время, вот эти вот объединения людей, потом этого стало все меньше, меньше, и век индивидуализма наступил, и все, и каждый сам по себе, и нет учителей, нет учителя, что очень грустно, на мой взгляд. Вот это правильно, поэзия... штука индивидуальная, или должны быть какие-то все-таки круги литературные, которые тебя поддержат, помогут и, может быть, направят даже на путь истинный, потому что кто-то должен все-таки, кроме высших сил, за тобой тоже следить и на земле, и читать тебя, и, в общем, может быть, даже говорить, а вот это не очень у тебя удалось, не очень хорошо получилось. Все-таки мы же не в безвоздушном пространстве существуем, а в социуме. Хорошо или плохо, что сегодня вот все атомизировалось, в том числе и поэзия.
Но ведь существует литературный институт, в котором учат писать стихи. Ну, конечно, настоящая учеба, учеба с большой буквы, это что-то другое. Это то, чего ты получаешь, непосредственно вчитываясь в русскую поэзию былого. От Державина до Арсения Тарковского, да и некоторых поэтов наших дней. Вчитываясь в них, вживаясь. Вот мне когда-то написал Александр Исаевич Солженицын, что ваша поэзия нуждается в многократном перечитывании. Я скажу, что без этого перечитывания не может быть никакой литературной учебы. Нельзя взять и схватить стихотворение нахрапом, разгадать его и все понять. Настоящая поэзия нуждается в медленном чтении, в перечитывании. Это труд, но в конце концов труд благодатный и дающий очень хороший заряд сердцу. Настоящая поэзия укрепляет сердце, закаляет его, помогает жить, помогает в самых тяжелых житейских обстоятельствах. Если ты в тяжелых житейских обстоятельствах, но с тобой есть какой-то русский поэт настоящий, с тобой есть его творчество, ты выживешь. И выживешь достойно. Я в этом глубоко убежден. В этом смысле сама поэзия настоящего поэта – это школа. Школа жизни, школа творчества.
Юрий Михайлович, в советские времена достопамятные мы от руки переписывали и Гумилева, и Ахматова, и Мандельштама. И надо сказать, что для молодых поэтов, молодых литераторов это была действительно хорошая школа, потому что в процессе вот этого переписывания лучше происходило вхождение во внутренний мир поэта. Сегодня, к сожалению, все доступно. Ну, с одной стороны, хорошо, что все доступно, а с другой стороны, плохо, что слишком легко все достается. В интернете набрал любой поисковик, и вот тебе все уже есть перед твоими глазами. А кого вы сами считаете своими учителями? Кто вас сформировал как поэта?
На самой ранней стадии, когда мне было лет 13-14, мне открылась поэзия Вознесенского. Я тогда жил еще в Рыбинске, и мама меня приучала к поэзии Суркова, Симонова. Понимаете, я сам выступал на вечерах, читая поэму Симонова «Сын артиллериста». И когда мне попались стихи Вознесенского, вот с «Треугольной груши», меня повело такой свежестью, что я был просто погружен в их омут, и это длилось примерно лет до 17. Потом, когда я поступил в Московский университет, уже и пошел сам издат. Пускали бледные папиросные листочки с бледной машинной писью по рядам во время лекции в МГУ на искусствоведческом отделении, которого я учился. А это было не больше, не меньше, как воронежские тетради Мандельштама, поэмы «Без героя», «Путем зерна» Ходосевича. Вот эта великая поэзия, что сейчас уже находится в обороте, прочитана и отчасти уже, к сожалению, увы, и забыта, тогда она только-только открывалась нами. И каждое это открытие было для меня настоящей школой и на меня влияло. Могу сказать, скорее, кто влиял меньше. Я не люблю такую пафосную поэзию, трескучую, с массой знаков восклицания. Всегда сложные были у меня отношения с поэзией Марины Цветаевой, Вячеслава Иванова, Андрея Белого. А остальные поэты, все мои учителя и собратья, в прямом смысле этого слова, старшие собратья, хотя и Цветаева, и судьба, конечно, и жизнь для меня много значит. Открылся с годами Вячеслав Иванов как замечательная фигура, и Андрей Белый, но все-таки их поэзия всегда для меня была вторичной школой.
Такой вопрос. На своем жизненном пути вы соприкоснулись с двумя, конечно же, выдающимися людьми, с Иосифом Бродским, с Александром Солженицыным. Ну, как сказал поэт, река времен в своем стремлении уносит все дела людей. Вот в какой степени что останется, что осталось, какова значимость этих людей для России, для русской общественной мысли, для русской литературы? Потому что все меняется, и мир меняется, и даже песни того же Высоцкого, многие они, и Галича, великие барды, но они все-таки связаны очень сильно со своим временем. Многие их произведения уже нуждаются в комментировании. Когда «Амфора» выпускала многотомное собрание сочинений Высоцкого, там комментарии к стихам, к песням были иногда больше, чем сами.
Ну, конечно, там столько, так сказать, реалий быта советского, что они совершенно непонятны современной молодежи, у Галича их еще больше. Безусловно. Какая роль будет в 21 веке у Бродского, у Солженицына, мне трудно. Трудно предсказывать. Вы видите, к сожалению, уходит опять же из сознания и жизни толстый роман, как таковой.
Потому что у людей нет времени это читать.
Нет времени, просто. Да, они просто разучиваются читать, пользуясь интернетом. Поэтому я боюсь, что такая выдающаяся эпопея о русской революции, как «Красное колесо» Александра Исаевича Солженицына, может остаться непрочитанной никогда, и это будет страшной трагедией для нашего национального самосознания.
Плюс этот язык, который он пытался какие-то вернуть слова в русскую литературу.
Ведь они нуждаются, конечно, в освоении, тоже он нуждается в перечитывании. Но, кстати, эти инциденты с возвращением языка, они не так уж и велики. Все-таки у него много в том же «Красном колесе» глав, написанных замечательным прозрачным пушкинским языком, а не далевским, так сказать. Бродский сейчас, по-моему, в апогее своего поэтического могущества в разных уголках страны от самых неожиданных людей. Я слышу его стихи, и они являются его поклонниками. Он в гораздо большей степени пришелся по нутру той идеологии, которая восторжествовала в России после падения советской власти. Это идеология имморализма, я так скажу. На самом деле, конечно, на своей глубине Бродский был такой религиозный экзистенциалист. И отнюдь он не был человеком, который считал, что все в литературе позволено, что все в жизни позволено. Нет, разумеется, но есть в его поэзии определенный пласт гайерства, который нравится сейчас слишком многим и тем, кто глубин его поэзии, увы, не может понять и разгадать. Бродский не был беспредельщиком, Бродский был человеком очень большой культуры. Так что тот образ Бродского, который сейчас становится порой в определенных кругах ходячим, он лжив и ложен.
Такой вопрос, какую роль сыграли Александр Исаевич Солженицын и Бродский в вашей жизни, в вашей судьбе? Я знаю, что Бродский подготовил собрание стихотворений, оно вышло в эмиграции достаточно давно, но как все это отразилось на том, что с вами позже произошло?
Солженицын влиял мировоззренчески. Именно благодаря ему, собственно, и оформилось в значительной степени мое мировоззрение, которое я бы назвал антикоммунистическим патриотизмом. Это тоже мировоззрение, которое отчасти проповедовали авторы «Вех», русские философы, высланные большевиками в 1922 году из России. То, что проповедовалось и Достоевским, и зрелым Пушкиным. Но у Александра Исаевича Солженицына все это собралось в очень мощный современный идейный кулак, и, конечно, очень сильно меня это захватило. А поэзия Бродского – это то, что всегда со мной. Я многим у нее недоволен. Это не тот поэт, я считаю, с которым надо вставать и ложиться спать. Много в нем есть червоточинки, но, тем не менее, это мой старший современник. Когда я пишу стихи, я просто невольно думаю: ах, как жалко, что не могу послать это стихотворение Иосифу. Вот бы он, наконец, меня оценил. Мы с ним общались тогда, когда я был еще... в чем-то недостаточно зрел, у меня позднее такое созревание культурное, человеческое. И сейчас бы мы с Бродским нашли бы гораздо больше общих тем, чем находили их в конце 80-х, в начале 90-х годов, когда несколько раз общались.
Какое у вас впечатление от личных встреч с Бродским?
Самое светлое. И от встреч с Бродским, и от встреч с Солженицыным — это события моей жизни, которые я несу через эту жизнь.
Вы ведь принимали участие в той программе, которая выходила на телевидении, которую вел Александр Исаевич, и которая, по-моему, была закрыта. То ли она вообще была последней, записанная с вами?
По-моему, предпоследняя. Это две передачи, потом Березовский программу закрыл. Ну, не конкретно из-за нас, а просто все, что говорил Солженицын, настолько не соответствовало той олигархической идеологии, которая тогда торжествовала. Настолько не соответствовало чикагским мальчикам, сидевшим тогда в Кремле, что Березовский посчитал нужным программу закрыть. Это, конечно, постыднейшее культурное событие середины 90-х годов. Все, что говорил Александр Исаевич, было драгоценно, и то, что многие и многие его телепередачи не состоялись, есть культурное преступление.
Он сильно переживал сам факт закрытия этой программы?
Да нет, конечно, он сильно это не переживал, потому что ему было уже за 80, и он под 80, он уже жил другими вещами. Этот человек был чрезвычайно закаленный. Он очень переживал то, что происходит с Россией. Он же говорил, что мы должны строить Россию нравственную или же никакую, тогда уж и все равно. И он видел, как все нравственное в России осмеивается, оскверняется, как Россия, как нравственный организм на глазах разлагается. Вот это было драмой последних лет его жизни, а не то, что там кто-то ему отказал, или то, что его высмеяли гайдаровцы на его выступлении в Государственной Думе. Он прекрасно понимал, откуда тут ноги растут, и смотрел на все это со звезды, хотя, конечно, по-человечески и расстраивался, а, может быть, про себя и бесился.
Вы много общались с Александром Исаевичем. Что его больше всего пугало на пути развития России? Какую наибольшую опасность он усматривал для нас?
Вот именно в разложении нравственности. В той эпидемии бесстыдства, которая охватывала один слой нашего населения за другим. В рвачестве. В поголовном обмане народа. Конечно, не такого он ожидал. Он ожидал, что после падения коммунизма будет трудно. Но то, что Россия превратится в такую тотальную воровскую малину, что на поле, опроставшиеся от коммунистической идеологии, выйдут мародеры в таком количестве и с таким хватательным инстинктом, этого, конечно, он не ожидал, все-таки будучи, как каждый настоящий писатель, в чем-то идеалистом. Вот это и была его незаживающая рана вплоть до самой кончины.
У меня просьба прочитать что-нибудь из недавно написанного или из тех стихотворений, которые уже стали классикой. Напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у Благовещения сегодня Юрий Михайлович Кабалановский, замечательный поэт, член Патриаршего совета по культуре и лауреат премии правительства России 2012 года, ну, также и многих других литературных премий.
Я прочитаю стихотворение, которое называется «Станционная станция». «Неужели бывает, то, чему не случалось бывать. На глазах пребывает жизнь, способная лишь убывать, со времен колыбельной, будто это меня на заре порешили под стрельной или проруби на ангаре. Из-под ног уходила уж земля за последний порог, но, войдя, полонила та, с которой еще не продрог. Помнишь, как прижимали лбы к тускневшему сразу стеклу, а за ним опускали проходимцы родную страну? Как его не замылен, чем ни попадя глаз на веку, понимать, что бессилен, посуди, каково мужику? Ни пловцом, ни артистом, как когда-то покойный отец, надо минималистом неуступчивым стать, наконец. Только, милая, снова знай, что я несметливый хорек, я заветное слово за грудинную болью сберег, и не хрень диамата положил на надгробье эпох, а на стеклах когда-то колосившийся чертополох, что в наследство достался нам от прежних арктических зим, от уездных вокзалов, задымленных на подступах к ним.
Замечательно. А сейчас еще одна песня в исполнении барда Бориса Лазарева. Песня «Возвращение», песня на стихи Юрия Кублановского.
Уксусе пламя жемчужное, солнце варяжское вьюжное, в пору затмения. Площадь с трусящей волчицею и над безлюдной столицею райское пение. Дом, сбегу-ка по лестнице, к милой и славно, что в плесени. Ручка дверная, забарабаню костяшками, как там у ней под рубашкой крестик, гадая. В лампы с фарфоровым парусом и потускневшим стеклярусом круге зеленым. Дай, словно маленький сил, испробую жар затупившихся щипчиков, спробую сахар пеленый. Память река с ледяными заторами, если уехал, то они под которыми впредь на подъема. Кнопкой утра второго пришествия с преданным привкусом счастья и бедствия. Стало быть, дома. Стекла с хрупицами, кладбище с птицами за снегопадом, с ветками липкими, тропами скрипкими, родина рядом.
Юрий Михайлович, вот ваше возвращение в 90-м году, которое произошло после того, как вы 8 лет прожили в эмиграции, в Париже, в Мюнхене, поработали на свободе, много что там написали, выходили и статьи, и стихотворения. Вы, когда возвращались, ну, был сезон перемен, все ждали перемен, как в известной песне Цоя, перемен, мы ждем перемен. Вот каких перемен вы ждали и оправдались ли ожидания?
Трудно сказать, понимаете, меньше всего хотелось бы ахать, охать и говорить, что все не получилось. Но, конечно, все-таки я ожидал возможности большего участия в жизни своей страны. Ведь в 90-е годы либералы полностью отстранили меня от средств массовой информации. Помимо того, что я поэт, я еще человек с каким-то очень обостренным и горячим публицистическим словом. Это у меня и от Солженицына, и от Федора Михайловича Достоевского. Вот это его отблок, это вообще свойственно русским поэтам. И, может быть, выговориться в этом смысле для меня и для моих роли, как я ее понимаю, культурной в своем отечестве, не менее важно, чем опубликовать стихи. И вот в течение многих и многих лет, видя, как Родину, вот как сказано в моем этом стихотворении, опускают, я не имел возможности должным образом высказаться, телевидение и все остальные средства массовой информации были заполнены людьми, которые не понимают ни русской культуры, ни русской истории. Какие-то патологоанатомы, понимавшие русскую историю, как будто прозекторскую. Так вот и создалось то, что на это поле пришла потом уже масс-культура, шоу-бизнес, полнейший цинизм. Так что, конечно, этого все-таки в таких размерах не ожидалось. Так же, как не ожидалось, что будет такое и повальное воровство, и бесстыдство.
Юрий Михайлович, мой вопрос о литературе. Вы ряд лет проработали, возглавляя отдел поэзии «Нового мира». Естественно, ситуацию представляете изнутри. Писали, публицистикой занимались, следили, конечно, за литературным процессом, читали журналы. В каком положении сегодня, на ваш взгляд, находится литература? Сохранилось разделение там на патриотов, почвенников, на либеральное крыло. Существует коммерческая литература, которая расцвела, с собой все заполонила. Целые продюсерские центры, которые раскручивают того или иного писателя. Но широкая публика не знает все это технологии. На самом деле, все эти миллионные тиражи, они не случайны. Они объясняются не только одной любовью потребителей к чтиву, но и тем, что идет направленная четкая работа. Как вы сегодня можете определить ситуацию и с прозой, и с публицистикой, и с поэзией в России? К чему мы пришли за последние 20 лет?
Ну, существует, конечно, две этих полярных поэзии. Видите, ведь традиционная поэзия, она действительно часто стала перерождаться в эклектику. И в тематическую, и в формальную. Вот недавно я прочитал два большущих свода стихотворений. Один свод – это «День поэзии». За прошлый год, куда были привлечены силы традиционалистов в основном, есть там замечательные и авторы, и стихи, но в целом действительно немножко это выглядит вчерашним днем. И второй большой сборник, который подготовили два человека с авангардным мышлением, критик Курицын и литератор Родионов. Там со всей страны собрали поэзию, условно говоря, авангардную. Что это такое? Это обязательно нетрадиционные сексуальные отношения, воспевающиеся в лирике. Это матерщинка, это полное разложение ритмики, формы в основном. Тоже сборник, хотя, несмотря на несколько ярких имен, не показался мне в целом интересным, честно скажу. Да поэт вообще ведь штучное явление, понимаете, нельзя взять и собрать 20, 30, 40, 50 поэтов. Это обреченная задача. Дай бог, чтобы жило 2-3 поэта одновременно. Это уже хорошо, но настоящих. Прозу современную я знаю плохо. Я не могу читать эти так называемую большую книгу, эти толстые романы. Лучше перечитать на склоне дней классику, как западную, так и русскую.
То, что уже прошло испытание.
В целом, времени. В общем, ощущение, что картина не обаятельная. Вот так вот я скажу. Нет нравственного обаяния в современной поэзии и прозе.
Ну, общемировой и общероссийский кризис, он сказывается на литературе сегодня? Каким образом? Или тут нет прямой зависимости? Ведь были кризисные периоды в истории той же России, а тем не менее ту же революцию вспомним, но гражданская война, сколько талантливых имен появилось. Ну, с разными знаками, но тем не менее это были таланты. И советские писатели, и там и писатели белой волны эмиграции русской. И все это вот те же 20-е годы. А сейчас тоже вроде кризисный период.
20-е годы – это культурный процесс по инерции, вылившийся из Серебряного века. Это не то, что, так сказать, возникло благодаря большевизму. Ни в коем случае. Сейчас принципиально другое время, даже и от того. Мы живем уже, прямо надо сказать, в постхристианскую эру. Когда сознание большинства людей лишено христианского понимания бытия. И сознание большинства львиного, большинства литераторов его лишено. И художников тоже. На Западе это секулярный процесс. Уже полностью захватил все культурные силы. У нас еще остаются люди, пытающиеся этой секуляризации полной сопротивляться. Потому что русская поэзия все-таки всегда была аморальна. Я в этом глубоко убежден, да так оно и есть на самом деле. Поэтому мы еще не опустились в моральном отношении, наша литература не опустилась так низко, как литература Запада. Но летим туда полным ходом.
Ну, как вам кажется, вот то крыло русской литературы, которое где-то находится там на выселках, что называется, я имею в виду христианская часть литературы, есть замечательные прозаики, и Максим Яковлев, и Афанасьев, и отец Лисанторик, и целый ряд других имен, есть поэты, недавно собранные Виктором Калугиным в томе «Молитвы русских поэтов», такая довольно представительная, неоднозначная, но очень представительная антология. Вот это крыло литературы русской способно как-то изменить ситуацию? На него как бы не обращают внимания, и критики не пишут очень часто, как бы этого нет. Но на самом деле мы это понимаем, мы говорим с этими людьми, мы их часто приглашаем в эту студию и даем им возможность выговориться, что это есть, это существует. Уровень разный, и очень разный иногда, но тем не менее есть и читатель у этого направления несломленного, и есть авторы.
Дай Бог им здоровья, сил, мужества, силы характера, потому что им писать труднее намного, я убежден, чем даже нам было при советской власти.
Мой следующий вопрос о диссидентстве. Вы себя относите к диссидентам? Ну, критики у вас и биографы, в принципе, записывают в диссиденты. И как вы относитесь к сегодняшнему дню диссидентского движения? Потому что времена изменились, диссиденты, тем не менее, многие дожили до наших дней, существуют, ведут какую-то общественную деятельность. Вы остаетесь диссидентом внутри себя или вы уже иначе смотрите на свою молодость сегодня?
Внутри себя остаюсь, но я еще когда-то давным-давно внутренне поклялся, что если я доживу до такого чуда, как падение коммунистического режима, я уже никогда не буду в открытом противостоянии тому новому, что появится. Я и не нахожусь в этом противостоянии. Да и потом то, что сейчас принято называть диссидентством или какой-то альтернативной политической идеей, кажется мне мелководьем, понимаете. В наши дни на обысках у Зои Крахмальниковой, у Феликса Светова находили «Архипелаг ГУЛАГ», рассказы Шаламова, а сейчас у Ксюши Собчак 1,5 миллиона в чулке зеленых. Да какая же это оппозиция? Это оппозиция совершенно людей недальновидных и, по-моему, по-своему тоже уже коррумпированных и развращенных своей известностью. Нет в них жертвенного служения Родине, понимания ее хрупкости и понимания того, что может случиться в случае нового социального катаклизма. Мало никому не покажется.
Ну, диссиденты ведь были такими пассионарными людьми, людьми, которые могли увлечь, которые могли изменить ситуацию. Это была такая соль мира. А вот сегодня такие люди-то нужны России, как вам кажется? И беда России или благо России, что их сегодня нет? То, что мы видим, это какие-то имитации. Время имитации, время подмен, время подделок.
Конечно, беда. Я жду и надеюсь, что появятся настоящие бескорыстные пассионарии, которые поймут задачи России в 21 веке, а шире и задачи всей, пусть уже и постхристианской, но выросшей на христианских дрожжах цивилизации. Я присматриваюсь, прислушиваюсь и жду возникновения таких пассионариев, появление которых предрекал Иван Ильин или Федотов, да многие русские философы. Видите, история обернулась фарсом. Ожидали пассионариев, пришли Чубайсы и Гайдары. Что тут скажешь?
Ну да, к сожалению, эпоха подмен вот часто такие вещи производят. Пишете ли вы стихи о России?
О России я писал и пишу все время. Все время по мере сил, потому что я продолжаю много ездить по нашей родине. И меня подзаряжает и Верхневолжье, где я родился, и Рыбинск, и Ярославль. Я там бываю регулярно. И Углич. И другие места, я все-таки половина моих разъездов – это Россия. Но часть времени по семейным обстоятельствам я живу сейчас в Европе. И очень рад этому, потому что это позволяет мне на процессы происходящие и у нас тоже смотреть объемно и видеть Россию не как какого-то изолированного изгоя, а как вот именно часть той цивилизации, которая, боюсь, летит к своему финишу, и уже в 40-е, в 50-е годы, возможно, начнется такой передел мира, по сравнению с которым и Вторая мировая война покажется не такой уж страшной.
Юрий Михайлович, вы встречаетесь с людьми, выступаете, народ тянется к поэзии, потому что мы поэзии сегодня не видим, в центральных СМИ нет этих программ, стихи почти не звучат. Людям это нужно, как вам кажется, все-таки сохранилась эта тяга, или из них это уже сильно вытравлено? И приходят бабушки, дедушки по 70 лет.
Когда я приезжаю в какой-то провинциальный город, собирается 100-120 человек. Это учителя, это библиотекари. Это недобитая русская интеллигенция. Есть кое-кто из молодежи тоже. Есть, но поэзия, очевидно, и не должна собирать стадионы, понимаете? Это была аномалия шестидесятническая. Тогда, собственно, не за стихами приходили, а за тем глотком свободы, который шел из зала к публике от Вознесенского, Евтушенко и других, бывавших за границей и рассказывавших в своих стихах о том, как они общались с Сартром, Пикассо и так далее. Это ловили. Ловили тоску по мировой культуре в них. Сейчас это не нужно уже.
Уже в завершении нашего разговора, эфирное время наше, к сожалению, ограничено, хотя очень интересная, по-моему, беседа. Юрий Михайлович, вот такая тема, как патриотизм. Сегодня очень многие политические силы пытаются использовать патриотизм в своих целях. Ну, старое выражение, квасной патриотизм сегодня получило новую жизнь и новое продолжение. Все-таки в России есть патриотизм, или то, что мы наблюдаем, это некая подмена? В эпоху подмен тоже одна из подмен. И как вы определяете
патриотизм? Это очень индивидуальная вещь, понимаете, патриотизм. Патриотизм – это такое интимное чувство к своему отечеству, к своей родине, неафишируемое, позволяющее вместе с тем смотреть на реалии трезво. Такой патриотизм есть. Если бы его не было вообще, так мы бы уже просто рассыпались. Если бы продолжались те же процессы, что проходили у нас в 90-х годах, и была, оставалась бы та же культура, действительно, когда закрывали Солженицына средь бела дня, сейчас бы уже от России ничего не осталось. Ничего. Ее бы растащили совсем. То, что сейчас есть какие-то скрепы, свидетельствует о том, что патриотизм существует. А то, что им часто пользуются межеумки, политические карьеристы в своих целях, не переживавшие и не переварившие отечественной истории, понимаете, которые начинают воспевать сталинизм или СМЕРШ, или другие чудовищные явления 70-летнего коммунистического режима. Тот ползучий советизм, который действительно сейчас налицо, для меня это не патриотизм, а что-то чрезвычайно постыдное. А именно предательство миллионов невинных жертв коммунистического Молоха.
И последние два вопроса уже в завершении разговора. Первый вопрос. Ну, вы человек плодовитый, пишете и статьи, и стихи. Над чем сейчас работаете? Нет ли мысли начать писать мемуары, учитывая, что жизнь была очень богата на события? И второй мой вопрос. Ваш прогноз относительно того места, которое займет ли литература, вернее, вернет ли она то место, которое имела когда-то, даже 25 лет тому назад в России, которая непредставима без великой литературы, без великой поэзии, без великих титанов мысли.
Вот уже четверть века я веду дневники почти изо дня в день. Я шучу, перефразируя Солженицына, что это мое желтое колесо. Получается объемнейшая картина всей посттоталитарной России. Фрагменты этих дневников я публикую в журнале «Новый мир». Когда-нибудь, надеюсь, если будет заинтересованный читатель, они появятся полностью. Я пока их консервирую до 2020 года в Российском архиве литературы и искусства. Так что я не нуждаюсь в писании прозы или мемуаров. Эти мои дневники – это и есть мои мемуары. А что касается того, вернется ли литература в нашу жизнь в прежних объемах, конечно, надо сказать, что нет. Понимаете, я убежден, что эта литература была книжная. Для нее нужна страница, лист бумаги. Считывать большую литературу с экранов невозможно.
Но все-таки вы надеетесь.
Я чувствую, меня дожимаете. Надежда умирает последней.
Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения был поэт, член Патриаршего совета по культуре, лауреат премии правительства России 2012 года Юрий Михайлович Кублановский. И в завершение нашего разговора еще одна песня замечательного барда Бориса Лазарева, тогда еще «Клевер пах» на стихи Юрия Кублановского. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго. Спасибо.
Тогда еще клевер пах за нашей околицей. В полдень летал в потьмах овод по горнице. Там тишина взахлёст громом утроена. В синих почти до слез небо промоено. Чиста, тает ее капель, скатываясь с листа. В лунках тех красок вновь тускло стоит вода. Ладно, не прикослов, слышим ему тогда. Кто-то принес на двор, было щенка слепца. Так и скулит с тех пор возле щелей крыльца, переходя на рык, вымершим в торощи. Это и есть язык русский глаголящий. Это и есть язык русский глаголящий. Тогда еще клевер пах за нашей околицей. Полдень летал в потьмах овод по горнице. Там тишина взахлёст громом утроена. В синих почти до слез небо промоено.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127, 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.